Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с иеромонахом отцом Аверкием Беловым, настоятелем храма Казанской иконы Богородицы в поселке Коктал Алматинской области, поэтом и писателем. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Очень рада, что есть такая возможность вас повидать. И были отзывы на наши с вами прошедшие материалы, где мы говорили о вашем творчестве. Я вот, так сказать, в оглавлении не представила, что вы не только настоятель храма, это в первую очередь, а что вы и поэт, и прозаик, и миссионер. Такой творческий спектр широкий вашей деятельности. И видеть всегда большая радость, когда Господь дает такую возможность. Сегодня мы будем говорить о вашей прозе. Все предыдущие передачи были посвящены стихам, но все-таки хотелось бы начать с ваших новых стихов, которые всегда у вас есть и которыми вы живете. И это для вас абсолютно естественно.
Ну, в отношении стихов, что мне хочется сказать. Ну, вот в прошлых передачах мы немножечко говорили, да, о темах стихов, и что-то я читал. Но вот если говорить о самой мотивации, когда хочется писать стихи, то, наверное, вот как у Ахматовой сказано, что из ссора рождаются стихи иногда. Ну, у меня, может быть, немножко другой на это взгляд, что стихи рождаются как-то, наверное, непредсказуемо. И кроме того, что, ну, понятно, что хочется написать, когда произошло какое-то очень значимое событие, допустим, церковного календаря, там, на Рождество, на Пасху. Вот есть, скажем, какие-то любимые святые, в день памяти которых вот год из года пишешь стихи. И я вот там посмотрел, что, допустим, у меня на Иоанна Богослова 5 или 6 стихотворений. Интересно, что именно вот человек сталкивается с тем, что праздник церковный каждый год воспринимаешь немножечко по-новому, как новые грани. То есть вот в один год вспоминаешь о том, что Иоанн Богослов работал истопником в бане, в другой раз вспоминаешь апокалипсис его, в третий, допустим, год вспоминаешь что-то из его послания. И я думаю, любой священник знает эту проблему, что с года в год приходится говорить на одни и те же темы. Темы, они как-то по-новому раскрываются, и, в общем, для ума оживленного как-то вот помощью Божией открываются какие-то новые грани праздника, и кажется это безграничным, потому что можно, наверное, там 50 лет прослужить, и все равно найдет что-то новое, что можно сказать о теме праздника.
Это неисчерпаемая глубина, это касается и проповедей, в первую очередь, и, конечно, творчества.
Да, да. И вот, получается, конечно, это самые такие значимые поводы для написания стихов, скажем, церковные праздники, потом какие-то, может быть, моменты в современной истории. Я вот писал, конечно, и когда были какие-то вот катастрофы такие общечеловеческого значения, допустим, трагедия в Кемерово и крушение нашего самолета, летевшего в Сирию.
Ещё 154.
Да, да, да. Какие-то вот события, хочется про них сказать, хочется чаще всего, знаете, как исправить, может быть, те перегибы общественного мнения, потому что всегда же любая трагедия – это повод для агрессии. И, конечно, моя задача – постараться эту агрессию уменьшить и как-то дать такое осмысление доброе, с добрым помыслом того, что произошло.
Духовное, перекрыть эти страсти.
Ну, как-то, да, пытаться, что, как говорит царь Паисий, надо посмотреть на трагедию с добрыми помыслами, чтобы не было ропота на Бога, с другой стороны, чтобы не было вражды из-за этой катастрофы, обвинений, вот так, ненависти, отчаяния. Потом иногда явления природы, несомненно, вызывают желание что-то написать. Там снег идущий, допустим, весна. Это тоже неисчерпаемая такая тема для наблюдений, для слов. А вот иногда я вот заметил, что в разговоре с людьми какие-то фразы, какие-то пословицы, какие-то вот слова человеческие становятся темой для стихотворения. И вот эти вот такие кусочки, можно сказать, жемчужины фольклора, которые проявляются в речи, иногда подвигают что-то написать. И, конечно, вот в последних там, в 19-м году были вот такие вот неожиданные поводы написания стихов, связанные с фразами, которые я услышал, и которые мне легли на сердце, я их обдумывал, потом эти фразы вылились в стихи. Получается, стихи для меня это прежде всего, конечно, какое-то утешение, поддержка, и еще вот тоже одна из тем написания стихов – это попытаться выразить свое духовное состояние, писать. И я пытался в каких-то случаях зафиксировать, что со мной происходит. Вот чувство, ну, знаете, чувство радости, восторга, да, или чувство какой-то богооставленности, чувство уныния. Когда их пытаешься осознать, выразить на словах, становится намного легче. И еще я тоже заметил такой интересный, буквально недавно заметил такой вот нюанс написания стихов, что они иногда мне помогают преодолеть какие-то соблазны. Ну, такие, может быть, не самые глобальные смертные, но тем не менее творчество иногда является противовесом против, может быть, чего-то суетного. Вот, допустим, я знаю, что наступает, скажем, вечер или утро, и возникает вот какой-то вот момент, допустим, посмотреть какой-нибудь там фильм, может быть, ну так вот отвлечься, расслабиться там, или сходить в гости, или, значит, там поговорить по телефону с кем-то. И я понимаю, что у меня есть какая-то стихотворная идея, и мне легко отвлечься от чего-то такого вот суетного и погрузиться вот в эти размышления, в творческую тайну написания стихотворения. И я еще такой вот хотел сказать. Недавно у нас был такой интересный разговор. Вот люди, которые, может быть, не очень понимают духовную жизнь, там, молитвенную жизнь, и которые, ну, может быть, поэзию не до конца понимают, они говорят такую забавную фразу, они говорят, что, батюшка, наверное, всем так говорят, что на вас это не сходит, и вы там стихи сразу сходу записываете, и это у вас как вдохновение, и вам стихи как будто они сами выливаются на бумагу. Но это, сказать честно, это так даже страшно подумать, что это вообще-то, конечно…
Как у медиумов, это да, что-то магическое,
оккультное. Людей, да, у людей такой вот действительно взгляд, что они сравнивают с какими-то пифиями, сивилами, то есть у которых поток сознания, на которых находил какой-то бесовский дух, и они, значит, записывали, или такие лжепророки, которые записывали то, что, значит, иногда противоречило даже их убеждениям, ну, вот как многие люди, там, экстрасенсы, допустим. Конечно, в общем-то, я понимаю, что такое прелесть, что такое общение с бесами, что такое ложное дарование, и знаю, вот, и, к сожалению, и в поэзии, конечно, такое существует, к сожалению. То есть некоторые пишут в каком-то состоянии транса, в состоянии отключения сознания, в состоянии алкогольного опьянения. То есть даже вот у некоторых поэтов была такая задача отключить свой разум, свой рассудок и писать именно стихи как некое откровение потусторонних сил, как некое соприкосновение с этим миром духов. Это меня, конечно, ужасает, и я стараюсь, чтобы стихи, они были результатом труда, помощи, конечно, благодати Божией. Я молюсь, конечно, перед написанием стихов, прошу в основном тех святых, которые имели какое-то отношение к поэзии и имели дар слова.
К кому же вы обращаетесь?
Ну, я, конечно, прежде всего призываю в помощь пророков, Исаию, пророка Давида, Иоанна Богослова. Потом вот очень тесно с поэзией были связаны, конечно, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Иоанна Златоуста более всего. Потом преподобного Иоанна Дамаскина, святитель Николая Сербского, слог которого является удивительным. И потом к поэзии имели такое отношение довольно прямое, к творчеству, к искусству 4 оптинских старца. Ну, может быть, и все имели, но я вот как-то мне особо запомнил, что Амвросий Оптинский вот сочинял такие короткие забавные стишки. Потом то, что Макарий Оптинский, он очень увлекался игрой на скрипке, и то есть как-то вот почему-то мне хочется ему молиться о помощи. Ну и помощи защите от прелести, от каких-то неправильных духовных состояний, неправильной молитвы. Потом Нектарий Оптинский, он очень много общался с поэтами, писателями. Вот там есть воспоминания Надежды Павловича о нем. Вот, и поэтому я считаю, что он очень помогает поэтам, писателям.
Он при жизни поддерживал, понимал тонко людей, слово творческих, тем более уже будучи святым.
Да. И четвертый – это Варсанов и Оптинский. Вот в беседах часто он цитирует стихи. Он до монашеского пострига, ну и после этого, конечно, он читал очень много стихов русских поэтов. То есть он хорошо знал русскую литературу, русскую поэзию. И сам писал стихи. Потом мы знаем, что, может быть, не так много стихи писал и Серафим Вырицкий, и старец Паисий, я тоже их призываю в помощь.
И владыка Филарет Дроздов.
Филарет Дроздов, да. Ну вот как-то святитель Филарет, я его призываю на каких-то других случаях на помощь. А потом как-то я в последнее время стал молиться великомученице Екатерине, которая имела особый дар премудрости, как Екатерина Премудрая. невеста Христова Премудрая. Еще, наверное, ну, может быть, тех песнопевцев, да, там Иосиф песнопевца, преподобную Кассию.
А Роман Сладкопевца.
Ну, да, Роман Сладкопевца и Иоанна Кукузеля преподобных я призываю, когда пою, а не когда стихи. То есть у них все-таки они больше певцы, чем поэты. Ну, они поэты, конечно.
А к святому Андрею Крицкому в покаянии или тоже в слове?
Ну, Андрею Крицкому, да, я как-то... Ну, это такая какая-то тайна, может быть, человеческой памяти, да. Андрея Крицкого как-то, да, я здесь не вспоминаю, может, в каких-то других случаях. Ну вот, я продолжаю на основную тему, что я стараюсь призывать святых на помощь в написании стиха и стараюсь, чтобы вот это творчество было как можно дальше от любого такого, как сказать, хаоса, от любой какой-то такой мистики ложной, чтобы это именно было плодом труда, здравого рассудка. И в то же время, конечно...
И вдохновение Божие.
Да, вдохновение. Но чтобы именно вот человеческое участие, человеческая трезвость ума, она в этом обязательно присутствовала.
И воля.
Воля, да. То есть именно чтобы был труд. Я поэтому понимаю, что ну, вот я по несколько раз исправляю, переделываю, старые стихи переделываю, стараюсь как-то вдумываться, оттачивать. Ну, это, в общем-то, завет моего духовника, отца Наума, он, когда я его спрашивал благословение на издание стихов, на писание, он говорит, что нужно многократно все перечитывать, во все вникать, то есть оттачивать двусмысленные мысли, убирать из стихов неточные ритмы, неточные рифмы, там какие-то даже в мелочах подвергать стихи строгой критике, и причем он советовал о том, что полезно, чтобы кто-то со стороны прочитывал стихи, высказывал свои замечания. Вот. И он меня призывал, конечно, к такой...
Да, работе над словом.
Работе над словом, да. Поэтому я вот так вот понимаю, что в стихе вдохновение должно быть. Бесспорно, что вот так вот просто своими силами не напишешь стих. Перед этим надо молиться, надо как-то, ну, как сказать, искать волю Божию. Для меня, конечно, самые, наверное, удобные часы для написания – это вот утренние часы, ранние до службы, до правила утреннего. Как-то вот здесь тишина, ночь, темнота. Наиболее это способствует написанию стихов. Ну, я говорю, что это труд, ну, работа над словом, оттачивание слова.
Да, батюшка, послушаем ваше новое стихотворение.
Скрипя и скрипя. Скрипя сердце надеждой, удивляюсь Москве, замышляю рассказы на прокорм голове, замечаю смешное, упестрившее речь, но великие думы попытаюсь беречь. Скрипя сердцем я сделал, собеседник сказал, и поток моих мыслей на пробег развязал. Разве с этим поспоришь? Сердце часто скрипит, словно старый кораблик, что еще и пробит. Наше сердце, калитка, раскрепелось опять, заржавевшие петли без петли поменять. Сердце очень рассохлось, разогрались ветра, даже может сломаться, заглянув во вчера. Скрып, скрып, скрып раздается со всех стран и сторон. Где же светлое пение, где святой перезвон? Сердце скрепко, бесспорно, кипу листиков сжав, сохраняет страницы своих радостных жатв. Сердце скрипка, конечно, ноту верхнюю взяв, бередит в переходах иноземных раззяв. Отскрипев, отскрепляясь, устремятся сердца с тем, что собрано ими, в то, что после конца. Уходящие. Уходящие гости укачаны будкой лифтовой, с этажей уливается смех в переулок лиловый, улыбаюсь во след, пирований следы заметая, точка смерти легла, утекла суеты запятая. Уходящие годы брели, убирали беспечность, удалили привычку худую, приблизили полную вечность. Улыбаюсь во след, приговора удар умягчая. Мудрость вышла из страха, и выросла дружба из чая. Уходящие силы пошли на великое что-то, страх вбегает без спроса, сбегает покой без отчета. Улыбаюсь во след самомнение, грязищу стирая, брежут адские печи, мерещатся рощицы рая. Уходящие звуки угасли в закатной долине, спят синицы в рябине, сороки таятся в калине. Улыбаюсь во след, всех уходов резцы воспеваю, безысходность гоню, быстроходность развить успеваю.
Батюшка, вот если, так сказать, немножко завершить нашу тему, опять же, о стихах, то хочется еще сказать, что поэзия монашеская, я воспринимаю ее часто просто безоценочно с точки зрения литературы, а как молитву. А вот у вас получается как раз уровень очень профессиональный, литературный. И в то же время вот вы говорили, что много таких приношений праздникам церковным именно, осмысления с разных сторон. И, собственно, личные переживания вот нашего времени, которое вы проживаете, или вот события. Тем не менее, у вас нет вот этого светского, ну, мирского, в плохом смысле, мелкого преломления, когда, вот, допустим, к библейским или евангельским сюжетам автор, поэт там, прикладывает какие-то свои достаточно мелкие или там трагедии, или что-то вот, ну, такое, которое вытягивается как бы за счет вот этой наполненности вот такой тематикой. Этого у вас совсем нет. Настолько вы все-таки живете, как и положено, внутри церкви, богослужебным кругом, молитвой. И получается, что стихи – это некое такое еще приношение любви Богу к людям. Как это ни звучит, может быть, немножко патетически, но это факт. И это тоже получается делание, причем очень важное. И даже вот по нашим материалам, по реакции людей можно было понять, насколько для многих, кто ценит слово, кто тоже живет, подпитывается в хорошем смысле творчеством настоящих поэтов, для них это очень важно. И важна вот такая фиксация нашего времени в том числе, хотя все, конечно, это поднимается выше, уходит в вечность. Поэтому спасибо вам огромное за ваши прекрасные стихи, мы их всегда ждем. А теперь хотелось бы спросить, ну, как известно, года к суровой прозе клонят, как мы знаем. Но это ведь немножко разное делание, разный вид творчества, хотя, конечно, все равно работа со словом. Вот что бы вы могли сказать о своей прозе, потому что скоро должна выйти ваша книга, даст Бог, мы все на это надеемся. Это миниатюры, рассказы, эссе. Что это по форме, по содержанию? И в какие моменты вместо стихов у вас появляется как бы желание зафиксировать прозаические, творческие свои мысли, чувства?
Знаете, вот как-то это написание прозы пришло как-то гораздо позже, чем стихи. То есть буквально это, может быть, последние несколько лет. Это, я думаю, как, знаете, законсервированная профессия журналиста, которую я вначале получал в юношеские годы, проснулась. Я тоже, опять же, вспоминаю, что однажды отец Наум, преснопамятный, дорогой наш старец покойный, вот, он дал мне такое неожиданное благословение попытаться закончить журналистское образование. Я один год не доучился на журналиста, я потом тоже ушел в монастырь, потом в семинарию с 4-го курса журфака. И батюшка мне как-то сказал так вот неожиданно, что говорит, а узнай, можешь ли ты вот в МГУ восстановиться и там, значит, вот этот курс отучиться и получить уже диплом журналиста. Ну, я думаю, кто вот понимает все эти тонкости, да, этого, понимает, что
это очень сложно.
Невыполнимое благословение. То есть, получается, моя учеба остановилась в 1994 году. Ну, то есть, с тех пор прошло уже, там, не знаю, около 20 лет.
Больше, батюшка.
Ну, сейчас больше, но когда батюшка мне говорил, это было чуть меньше, но все равно. То есть, ну, представьте, что я служащий священник и служащий в Казахстане, да, и вот вдруг я прихожу в МГУ, приношу свои документы 20-летней давности из КазГУ, да, то есть их как-то нужно там забирать, с Казахского университета переводить, значит, вот в Московский университет, просить дать возможность мне, ну, окончить как-то последний курс, хотя это как-то тоже нереально, что вот, то есть я учился в одной стране, потом, значит, поступаю через 20 лет в другую страну и прошу, значит,
то ли... Еще аттестовать себя по всем предметам.
Да, аттестовать, да, то есть мне надо уже какие-то что-то доздавать, может быть, там на курс там раньше поступать, или может вообще сначала все учиться. Ну, я, конечно, узнавал, ну, я делал какие-то попытки это благословение исполнить, но оно мне казалось каким-то невыполнимым. И потом я как понял, что, видимо, здесь какой-то был просто скрытый смысл, такой таинственный, может, какой-то юродивый смысл в этом благословении о том, что вот эту профессию не надо забывать, что ее нужно восстановить. То есть то, что, вот, скажем, мое поступление на журфак не было случайным, несмотря на то, что я стал священником, что не нужно забывать эту первую свою профессию, что нужно к ней вернуться, нужно ее как-то реанимировать, но так не в каком-то буквальном смысле окончания университета, а именно...
Как вот, делание,
как
да?
Как делание, да. Как, то есть вернуться к этому деланию. Ну, надо сказать, что это так, конечно, громко звучит, да, что вот профессия журналиста. Я, конечно, в юности я особо-то ничего не писал. То есть я до поступления там, ну, может быть, пару каких-то статей у меня было, публикации, там что-то мы во время учебы там несколько, ну, и какой-то минимум, я думаю, там даже вот все мои публикации вот в это в юношеские годы, их, может быть, больше 5 не наберется. Ну, чуть-чуть там что-то я писал в православных журналах, ну, еще, может, 5 даже меньше публикаций. Ну, и все, и потом у меня такое действительно было время, когда я этим не занимался. Ну, и я, надо сказать, что я хотя учился на журналиста, но как-то я эту профессию как-то перестал вскоре воспринимать всерьез. Я, в общем-то, стихи свои до сих пор всерьез не воспринимаю. Мне кажется, это какое-то такое развлечение. Так просто оно как-то уже как-то движется, что вот тут вот всякие интервью, там, издание книжек. И как-то мне всегда это казалось, это что-то такое баловство какое-то, что-то такое попутное, постороннее. Вот. Но и тем более я как-то не пытался в себе развивать вот журналистские какие-то
навыки.
Навыки, да. И тут в какой-то момент все-таки я почему-то почувствовал, что это нужно, что слово поэтическое иногда не может выразить каких-то мысли, да и, может быть, некоторые вещи и не полезно выражать поэтическим языком, да, что есть люди, которые прозу воспримут более глубоко, более спасительно. И, ну, это, в конце концов, это мое послушание проповеди, послушание миссионера как-то. Хотя миссионерство тоже, так вот, Надежда сказали вначале, ну, все-таки миссионерство, оно, наверное, предполагает какое-то более активное. То есть я, конечно, служу приходским священником и преподаю на богословских курсах. Но они называются богословско-миссионерские, но все-таки миссионерство – это, наверное, какая-то более широкая деятельность.
Я как раз имела в виду вашу работу на этой ниве как преподавателя миссионерского университета. Да, да, я да, только да. В этом смысле. Но я хочу сказать, что ведь это гораздо шире, потому что даже ваши стихи, поэтическое творчество и прозаическое – это тоже одна из форм, получается, миссионерства. Люди на это реагируют, люди с утонченным восприятием, они очень даже на это реагируют, и это многим помогает.
Да, наверное, это только в этом смысле.
Батюшка, еще и вот даже без всяких оговорок, одних стихов, ваших стихов множество с разных точек зрения на церковные праздники, причем очень с оригинальным, таким нестандартным мышлением, с какими-то иногда даже парадоксальными, может быть, образами, ну, неожиданными, вот то, что очень важно в искусстве. То есть это новое видение очень глубоких традиционных вещей. Они могут воздействовать гораздо сильнее даже там, чем сотня слов сказанных. Поэтому это очень важно, это тоже форма миссионерства.
Несколько стихотворений иеромонаха Аверкия Белова. Риза. Как хороши старинные слова, произнесешь, уйдет карикатура, взыграет красоты клавиатура, заварит небанально голова, завяжется речей архитектура, услышится сонат колоратура, проступит из-за тучи синева. При слове «риза» ожидает глаз торжественность, таинственность, нездешность, покрывшая заношенную внешность, напомнившая неистертых нас, отгнавшие старенье безутешность, бежавшие от штампа неизбежность, нашедшие до зазеркалья лаз. Крестоношение в ризы обратит тельняшки, кофты, ватники, бушлаты, колготки, куртки, плащики, халаты. Сегодня снегопад благовестит, все малость святы, чуточку крылаты. Мерцают хаты, будто бы палаты, смерть ризничная души золотит. Гнев. Как не гневаться, как Бога не гневить разжиганием злобоогневища? Как гнездище вымыслу не вить, домыслу не возводить жилище? Как не гневаться, травмируя словцом, не рычать, расхлопывая дверью, не язвить, искорчившись лицом, не сдавать позиции недоверью? Как не гневаться? А кротко объяснить, так не надо, дорогое чадо. Как истерикой себя не уронить, не работать со служивцем ада? Как не гневаться? Я снова укусил Костю, Нину, Ангелину, кошек. На прощенье набираю сил, зачихляю обличений ёршек. Как не гневаться, запрятавши гнилье, подавив характера зверюгу? Злюсь на озлобление мое, помогите моему недугу. Урал. Велосипед огромнейший Урал, мальчонки лихость, радость почтальона, ушибами, улетами карал Гагарина неезженного склона. Киношно-книжный увлекал Урал словами незабвенного Бажова, писатель малахитом украшал мечтания героя небольшого. Машины под названием «Урал» о горных приключениях рычали, чтобы ветер странствий ребятишек крал для геологии у городской печали. По географии пятерка за Урал машины приключений открывала. Красивый невозможно минерал «Уралочка седая» отдавала. Филологу в созвучии «Урал» «Ура» мерещилась, закутанная в алость. Поэт ему глаголы рифмовал, историку об «Уре» вспоминалось. Нам сувениры присылал «Урал», хотелось затесаться мастерами, создать тончайший вычурный коралл, прославить Русь резцовыми дарами. Я приезжаю ныне на Урал, сияют кротко над Исетью храмы. Здесь русский царь с семьёю умирал. Безбожники отгрохотали драмы. Я прилетаю ныне на Урал, леса, поселки, реки, тучи, скалы, военных фабрик, тайный интеграл, березы белые, чернющие отвалы. Я прибываю ныне на Урал. Вкус родника, дыханье самогона, Свердлова ложь не каждый отодрал из головы марксистского загона. Высок, прекрасен, сказочен Урал, задымлен, загрешнен, забыт немного. О, кто бы некрасивое убрал от евразийского следочка Бога!
Вы прослушали первую часть беседы с иеромонахом отцом Аверьким Беловым, настоятелем храма Казанской иконы Богородицы в поселке Коктал Алматинской области, поэтом и писателем. Стихи читал наш звукорежиссер Игорь Петров. Материал подготовила Надежда Зотова.